İqtisadi Klubu da Azadlıq Radiosu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосу 2 сентябрь шаршемби күнкү таңкы эфирин түзүүдө баштайт. Кыргызстандын ички иштер министрлиги быйылкы парламенттик шайлоого катышам деп чыккан 1000 талапкерди текшерип, алардын 234-үнө буга чейин кылмыш иш козголгонун жарыялады.
Козголгон болсо дагы, розыскта жүрсө дагы ал шайлоого катыша алат, мыйзамда ушундай деп жазылган.
Жакында эки улуттук акчалары девальвация болгон Казакстан менен Кытай 23 миллиард доллардык жаңы келишимдерге кол коюшту.
Кытайдагы кырдаал 5-6 айда Борбор Азиянын реалдуу экономикасына да сок курат.
Ушул жана башка окуялардын кеңири мазмуну алдыдагы жарым сааттык программабызда. Назарыңыздарга сунушталат, микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле берүүбүздү дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар топтому менен баштайбыз. Сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Будапештте мигранттар митингге чыкты. Венгрия борборундагы темир жол бекетинде 1 сентябрь күнү жүздөгөн мигранттар демонстрацияга чыгып, Германияга кетүүгө уруксат берүү талабын коюшту. Жергиликтүү булактар жазгандай, жаалданган митингчилер кол чаап, ышкырып жана колдорундагы билеттерин силкитип, Германия, Германия деп кыйкырык салышты. Андан соң бекетке кире беришти, кайтарып турган полиция кызматкерлеринин тушуна барып, жерге отуруп алышкан. Алгач бийлик темир жол бекетине кирчү жолду бекитти, андан соң биротоло бекеттин тегерегин куралданган полиция курчап алды. Бекет ичиндеги ондогон мигранттарды да күч кызматкерлери сыртка кууп чыкты. Жакынкы чыгыш жана Африкадагы өлкөлөрдөн келаткан мигранттар саны кескин өсүп кеткендиктен Европа кризиске кептелүүдө. Еврошаркет болсо маселенин чечими табылбай жатканын сындап келатат. Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук сотунда Эгемен Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнө жазган арызы каралат. Аталган партия шайлоо алдында төлөнүүчү мамлекеттик күрөөнү толук төкпөгөнү үчүн каттоого алынган эмес. Мыйзам боюнча шайлоого аттанган партиялар 25-августка чейин БШКга 5 миллион сом күрөө коюш керек эле. Эгемен Кыргызстан партиясы белгиленген мөөнөт ичинде 700 миң сом гана төлөп, калганын дагы 10 күн аралыгында бермей болгон. Бирок БШК ага көнгөн эмес. Оппозициялык көз караштагы Эгемен Кыргызстан партиясынын башында Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров сыяктуу саясатчылар бар. Алар шайлоого КСДПсыз парламент, Атамбаевсиз Кыргызстан деген радикал урандар менен бараткан болчу. Парламенттеги депутаттардын 90-дон ашууну шайлоого катышат. Жогорку кеңештин азыркы курамындагы 120 депутаттын 90-дон ашыгы алдыдагы парламенттик шайлоого катышканы жатат. Фракция лидерлери тизмедеги алдыңкы орундарда аттанган. Айрым депутаттар буга чейин катталган партиясынан чыгып, башка партиясынын тизмесинде барууда. 1 сентябрда парламент 2 айлык жайкы тыныгуудан кайтып ишке чыкты. Коомчулук арасында парламент трибунасы үгүт үчүн колдонулушу ыктымалдыгы айтылып жатат. Ирактын Анбар провинциясында бомба чабуулдарынан өкмөттүк күчтөрдүн жана сунни милициясынан 12 адам өлдү. Расмий маалымдалгандай, 1 сентябрда Ислам мамлекети Тоа дегенде өкмөттүк күчтөр менен сунни милициясынын Хадита шаарындагы үмүттөрүн аткылады. Чабуулду коштой эле 2 жанкечти өзүн жардырды жана бомба жүктөлгөн 3 автомобиль да жардырылган. Куралдуу калабада 5 аскер жана сунни милициясынын 3 адамы жарадар болду. АКШ башындагы альянс Хадита шаарынын четинде урган авиасоккуда согушчандардын 6 машинеси жок болду жана 13 желдет өлдү. Анбар провинциясынын чоң бөлүгү былтыр июндан бери Ислам мамлекети тобунун ээлигинде. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин Кытайга сапарынын расмий бөлүгү башталат. Мамлекет башчы Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтык боюнча бир катар келишимдерге кол коюулары күтүлүүдө. Эртең болсо Атамбаев Бээжинде 2-дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 70 жылдыгына карата уюштурулган аземге катышаарын президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлады. Кыргыз делегациясынын курамында тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, куралдуу күчтөрдүн башчысы Асанбек Алымкожоев, унаа жана байланыш министри Аргынбек Малабаев, экономика министри Олег Панкратов жана башкалар бар. 2013 жылы Кыргыз Кытай соодасы 1,5 миллиард долларды түзсө, былтыр бул көрсөткүч 1,2 миллиардка кыскарды. Эксперттер муну Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнө байланыштырышат. Кыргызстанда майыпбалдардын 1/4 гана мектепке барат. Расмий маалыматтар боюнча өлкө аймагында мектеп курагындагы балдардын саны 26600 көп, бирок алардын 7000 ашууну гана билим алат. Майыпбалдардын 4000 жалпы билим берүүчү мектептерде, угуусу жана көрүүсү начар 2500 чукулу атайын мектептерде окушат. Ал эми акыл эси начар өрчүгөн 600 ашуун бала үчүн атайын жардамчы 4 мектеп бар. Адистер бүгүнкү күнү майып жана акыл эси начар өрчүгөн балдардын 28% гана билим аларын белгилешет. Тамара Жумабекованын айтымында, Тамара Жумабекова балдар менен майып балдардын ата-энелери коомунун төрайымы, анын айтымында майып балдардын саны 27000 жакын деген сан так маалымат эмес.
Бул эми социалдык жактан өнүктүрүү министрлигинен эле майыптык боюнча пособие алып жүргөнчү. Ал эми биздин эсебибиз боюнча мындан 20-30% көп да, анткени көптөрү мисалы диагноз болсо мына 3-4-5 карап калганда коюлат.
Дейт Тамара Жумабекова. Кыргызстандын билим берүү жөнүндөгү мыйзамда кыргызстандыктар жынысына, улутуна, ден соолугунун мүмкүнчүлүгүнө жана түрдүү ишенимдерине карабай билим алууга укуктуу экени жазылган. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевтен соңку кабарлар болду. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 23-28, Таласта жана Баткенде 22-27 градус. Ош, Жалал Абадда 24-29, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 20-25, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 25-27 градус, азыр Бишкекте 17 градус болуп турат. Ошентип, ички иштер министрлиги шайлоого ат салышкан 234 талапкерге кылмыш иши козголгонун айтып чыкты. Алардын 53 боюнча соттук чечим жок болсо, 3 талапкер издөөдө жүргөнү билдирет. Буга байланыштуу бир катар партиялар тизмеде өзгөртүүлөрдү киргизе баштаганы маалым болду. Борбордук шайлоо комиссиясы кылмыш иши козголгон жана издөөдө жүргөн адамдар талапкер болуп катталууга мыйзам уруксат берерин айтып, учурда дагы деле болсо талапкерлерди текшерүү процесси жүрүп жатканын кабарлоодо. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Шайлоого катышып жаткан 14 партиянын тизмесин БШК тыкыр текшерүүгө алып жаткан кирбезе. Бул жаатта талапкерлерди жакындан билүүгө ички иштер министрлиги жана каттоо кызматы да текшерүүдө көмөктөшөт. Алардын кош жарандуулугу бар жогун, биометрикалык маалыматын тапшырганын каттоо кызматы текшерсе, ички иштер министрлиги талапкерлердин уюшма кылмыштуу топтун мүчөлүгүнө тиешесин жана кылмыш иши козголгондугун аныктап бермекчи. Ушул тапта ИИМ шайлоого барчу партиялардын тизмесиндеги бардык талапкерлерди текшерип бүттү. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун азаттыкка билдиришинче, бардыгы болуп 2210 талапкер текшерүүгө алынды. Алардын ичинен 234 адамга мурда кийин кылмыш иши козголгону аныкталды.
Бардыгы болуп 2210 кандидаттарды текшерди. Партияларга 14 партияга караштуучу. Ал 2210 ичинен мурда ошол мындай ар кандай статьялар менен кылмыш немесинде жоопкерчилик болгондор 234 экен. А 234 ичинен болсо 53'ү эч кандай чечим кабыл алган эмес сот тарабынан. А андан соң 3 ошол кандидатка баягы розыска издөө жарыяланган да.
Курсан Асанов кошумчалагандай, талапкерлердин арасында 15 адам тергөө иштеринен азыркыга чейин өтүп жатат. Бул арада бир катар партиялар тизмесинде өзгөртүүлөрдү жүргүзүүгө киришти. Алардын ичинде Кыргызстан элдерин конгресси, Бир Бол жана Ар Намыс, Ата Мекен, Замандаш партиялар бар. БШК партиялардын акыркы тизмеси 3-сентябрда жарыяланарын билдирет. Бош айкомдун мүчөсү Канатбек Азиздин белгилөөсүндө кылмыш иши козголгон же издөөдө жүргөндөрдү да мыйзам талапкер кылууга жол берээрин айтты.
Козголгон болсо дагы, розыста жүрсө дагы ал шайлоого катыша алат. Мыйзамда ушундай деп жазылат. Независимо от возбуждения уголовного дела это не является препятствием его в качестве регистрации кандидата в депутаты деп турат. Ал мыйзамда жазылган. Эмнеге дегенде баягы саясий оюндардан муну коргоо үчүн да.
Талапкерлердин айрымдарына кылмыш иши козголгонуна коопсуздук боюнча эксперт Марат Иманкулов түз көз карашта. Анын белгилөөсүндө кылмыш иши ар кандай берене да болушу мүмкүн жана көпчүлүк талапкерлер акталып чыккан. Кээ бир кылмыш иши саясий чечим менен маалында козголушу мүмкүндүгүн жокко чыгарбоо керек деген Иманкулов кандай болгон күндө да өзүнүн тарыхында кылмыш иши бар талапкерлерди партия лидерлери тизмеге алууда алысыраак болушу керек болчу дейт.
Эми ал талаш тартып турган нерселер бар бердин ачыгын айтканда. Кээ бир кылмыштар атайын саясий ангажированный чечимдер болуп атат деген талаштар бар. Эми кылмыштын көп түрлөрү бар да. Атайын жазылган кылмыштар бар, кокустан жазылган кылмыштар бар. Эгерде партиялар өзүнүн репутациясын ойлогондо, өзүн жана тазалыгын ойлогондо тизмени улуту кылбайт карайт эле го деп ойлойм.
БШКнын маалыматында тизме тапшырылгандан баштап жалпысынан 61 адам тизмеден чыккан. Партиялар 3-сентябрга чейин тизмедеги каалаган талапкерлерди чакыртып алууга убактысы бар экенин БШК маалымдайт. Буга чейин КСДП Дилмурат Акпаралиевди, Атамекен Эстубасов болуп фамилиясын өзгөрткөн Калыкбек Сайлановду тизмеден чыгарган. Дилмурат Акпаралиев Крим чөйрөдө Дики деген кайманат менен белгилүү экенин зордуктоо жана карактоо боюнча да айыпталганы айтылып келет. Ал эми Калыкбек Сайланов былтыр жазында табышмактуу жагдайда киши колду болгон Камила Дүшүбаевага байланыштуу кылмыш иште көрсөтмө бергендердин арасында эле. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Кечээ жаңы окуу жылы башталып 1 миллиондон ашуун окуучу мектепке барды. Аларда расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда майып балдардын 1/4 гана мектепке барат. Бир катар уюмдар майып балдарды коомго тартуу жаатында долбоорлорду ишке ашырып жүргөн менен эмне себептен көрсөткүч начар болуп атат? Алдыда ушул темадагы маекти кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт назарыңыздарга.
Урматтуу каармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна майып балдардын ата энелеринин бирикмесинин жетекчиси Тамара Жумабекова жооп бермекчи. Тамара айым биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Тамара айым, Кыргызстандагы расмий эсепте 26600 көбүрөөк майып балдардын 1/4 гана, башкача айтканда 7000 ашууну эле мектепке барат экен. Буга шарттын жоктугу себеп болуп жатабы же ата энелерде балдарын окутканга каалоо жокпу?
Бул негизинен шарттын жоктугунан болуп атат да. Биз Советтер Союзунда дагы бүгүн эгемендүүлүктүн 24 жылдыгында жашап атабыз да, э? Ушуга чейин майыптоо бар балдар үчүн мисалы инклюзивдик билим берүү болобу, же коррекциондук класста окуп аткан балдар үчүнбү, же акыл эси кем жана мектептерде окуган балдар үчүн стандарт болгон эмес да. Ал эми стандарт болбогондон кийин бул балдарды кандай жол менен окутуп атат, кандай жетишкендиктерге жетип атат, ошону баалоо же аныктоо да болмок эмес да. Муну биз жакында эле ушу 1 жыл болду Сорос Кыргызстан фондунан проект алып, стандарт бул балдарды, майыптуу бар балдарды билим алуунун жолуна шарт түзөт деген темада.
Бирок майып бала окубайт эле койсо боло берет деген түшүнүк да бар да айрым адамдарда тилекке каршы.
Туура.
Сиз майып балдардын ата энелери бирикмесин жетектеп келе атасыз. Ушул стереотипти адамдар арасындагы, карапайым калк арасындагы ушул стереотипти жоюу жаатында да бир иштерди аткарып атасыңарбы?
Биз бул үчүн 1 жылда 1 жолу акция уюштурабыз да. Ушу балдардын билим алуу жанагы конвенцияны, майыптуу бар адамдардын конвенциясын ушу ратификация кылуу боюнча ушу балдарыбызды эме билим алыш керек деп ак үйдүн астында деле чыгабыз. Андан тышкары ушу бул эме эмне дегенде коомчулуктун бизге болгон эме жөлөк таягы да аябай эме баалуу да, анткени керек да. Мисалы көптөр ойлошот да, мисалы кыш айып же болбосо мисалы шилекейлер агып жүрсө эле булар окубайт, бул балдардан кошуналары же болбосо тегеректегилер дагы коркушат да, же болбосо эми аярлуу мамиле кылып турушат да.
Расмий эсепте майып балдардын саны 26671 деп айтылып жүрөт. Сиздерде расмий эмес көрсөткүчтөр барбы? Чын эле бул 26671 деп так айта аласызбы?
Мисалы да бул эме 27000 эме жакындап баратат да. Бул болсо бул эме социалдык жактан өнүктүрүү министрлигинен эле баягы майыптыктан өтүп майыптык боюнча эме төрөлгөндөн 18ге чейинки балдарда бул эме майыптык боюнча пособие алып жүргөнчү. Ал эми биздин эсебибиз боюнча мындан 20-30% көп да, анткени көптөрү мисалы диагнозу болсо мына 3-4-5 карап калганда коюлат. Кээ бирөөлөр болсо баягы уялышып тегерек четинен кошуналарынан туугандарынан уялып майыптыкка өткөзбөй жүргөндөр андан көп. мектепке даярдоо балдардычы, курстар бар да. Майыптуу бар балдар мындан да четте калып калган да.
Тамара эже, мына сиз ушул тармакта айтып атасыз, көйгөйлөрдү, бир топ көйгөйлөрдү санадыңыз. Сиз ишенесизби, алдыдагы жылдары ушул проблемалардан арылабыз деп сиздин эсебиңизде? Мисалы, 2 жыл барбы, 5 жыл барбы, жок дегенде ушунун бир 50% проблемаларды жоготобуз дегенде бир ишенимиңиз барбы сизде?
Майыптуу бар балдардын ата-энелеринин бирикмеси бул эми коомдо 20 жылдан бери иштеп келатабыз, 95 жылдан баштапчы. 95 жылдан баштап мына кийинки 5 жылда ата-энелер өзү мисалы каякта реабилитациялык борбор, каякта ушу ата-энелердин уюмдары, кандай кылып балдарымды ушу коомго коссом деген далалаттар аябай чоң да. Ал эми мамлекет тарабынан, коомчулук тарабынан аябай жакындан эме мондай баягы жардам же болбосо камкордук же болбосо бир аскасоо боло турган бир эме мыкты эме жигит кыздарыбыз чыкса бизге
демек бийлик жардам берсе, өкмөт жардам бере алса,
мамлекет тарабынан жардам болсо, анткени ар бир бала эме окуй алат экен да.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна майып балдардын ата-энелеринин бирикмесинин төрайымы Тамара Жумабекова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкектерге ийгилик.
Рахмат, саламат калыңыз.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Будапештте мигранттар Германияга кетүүгө уруксат берүү талабы менен митинг өткөрүштү. Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук сотунда Эгемен Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн жазган арызы каралат. БШК бул партия 5 миллион сомдук күрөсүн төккөн жок деп документтерин кабыл албай койгон болчу. Ирактын Анбар провинциясында бомба чабуулдарынан өкмөттүк күчтөрдөн жана суни милициясынан 12 адам өлдү. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин Кытайга сапарынын расмий бөлүгү башталат. Кыргызстанда майып балдар 4/4 гана мектепке барат. Расмий каттоодо 27 000 бала майып катары турат. Ал эми майып балдардын ата-энелер бирикмесинин маалыматы боюнча мындай балдардын саны бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул 27 000 20-30% көп. Режиссер Элнура Осмоналиеванын Сейде тасмасы Венеция эл аралык фестивалына катышууда. Казакстан менен Кытай акчалай наркы 23 миллиард долларлык жаңы келишимдерге кол коюшту. Казак президенти Нурсултан Назарбаев бул тууралуу Бээжинде жүргөн жеринен жарыялады. Жаңы келишимдер Кытайдагы экономикалык солгундоонун кесепетин Казакстан да сезе баштаган учурда түзүлүүдө. Жакында эки өлкөдө тең улуттук акчалар девальвацияланган болчу. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Казак бийлиги президент Назарбаевдин Бээжиндеги азыркы сапар учурунда кол коюлган келишимдер Казак Кытай экономикалык кызматташтыгына жаңы дем берет деп күтүүдө. Назарбаевдин өзү кытайлык ири бизнестин өкүлдөрү менен жолугуп жатып белгилегендей, Казакстан акыркы 20 жыл ашуун мезгилде Кытай менен көбүн эсе энергия секторунда, чийкизат казуу тармагында кызматташып келди. Жаңы этапта тараптар эми экономиканын кайра иштетүү, анын ичинде чийкизатты кайра иштетүү секторунда машине курууда карым катнашты күчөтүүгө киришүүдө. Назарбаевдин айтымында Бээжинде президент Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө биргелешкен 45 ишкана түзүү жагы макулдашылды. Алардын 25 боюнча наркы 23 миллиард доллардык келишимдерге кол коюлду. Казак президенти ошондой эле Бээжинден дүйнөлүк экономика кризисти баштан кечирип жаткан шартта Кытай менен карым катнаш Казакстан үчүн бул жеңил эмес этапты өтүүдө жакшы таяныч болот деп да ишендирди. Астана менен Бээжиндин экономикалык жаңы келишимдери Кытайда өндүрүш менен катар чийкизатты керектөө солугунда баа арзандашынын кесепетин Казакстанда тарта баштаган учурда түшүлүүдө. Президент Назарбаев экономика буга чейин болуп көрбөгөн секторалдык кризиске кептелгендигин жакында эле моюнга алган.
С начала текущего года наблюдается ухудшение глобальной.
Дүйнөлүк базарларда быйылкы жылдын башынан бери глобалдык экономикалык конъюнктура начарлоодо. Мунай менен темирдин арзан баасы эксперттер айтып жаткандай кеминде дагы 5 жылга сакталат. Казакстандын продукциясына биздин негизги өнөктөштөрүбүз Кытай менен Орусиядан суроо талаптын азайышы биздин товарлар сатылуучу базарды кыскартты. Азыр каржылык эмес, секторалдык кризис Казакстандын өнөр жай ишканаларынын баарына, дээрлик баарына тийди. Бизде мындай болгон эмес.
Почти все. Вот такого еще нам не было.
Казакстандын жалпы экспортунун 21% ал эми карамай соодасынын 60% Кытайдын үлүшүнө туура келет. Азыр барели 50 долларын айланасына түшүп калган мунайдын акчасы болсо, казак өкмөтүнүн негизги киреше булагы. Эксперттер эгер карамайдын жылдык орточо баасы 50 доллардын тегерегинде калса, казак экономикасы быйыл өспөй, былтыркы эле деңгээлде каларын буга чейин эле болжошкон. Ал эми глобалдык экинчи ири экономика Кытайда болсо өндүрүштүн басаңдашы чикизаттын дүйнөлүк баасы арзандашына салым кошкон негизги факторлордун бири. Британиядагы Глазго университетинин иликтөөчүсү Луки Аначески азаттыктын түркмөн кызматы уюштурган талкууда белгилегендей, Кытайдагы экономикалык солгундоонун кесепети Борбор Азиянын чийки зат саткан өлкөлөрүнө өзгөчө тиет.
Былтыр рубльдин кризиси албетте Казакстан менен Түркмөнстанга да тийди. Бирок Орусияда мигранттары көп Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан сезди. Башкача айтканда, Орусиядагы каржылык, монетардык кризис мигранттардын мекениндеги реалдуу секторго соккурду. Себеби алар жакындарына мурдагыдай акча жөнөтө албай калды. Ал эми чийкизаттын эң ири сатып алуучусу кабылган быйылкы кризистен Борбор Азиянын мигранттары жок өлкөлөрү жабыр тартууда. Бул кризистердин бири, экинчисинен оор деп айта албайм. Тилекке каршы Борбор Азия үчүн алар бир учурда болууда. Кытайдагы кырдаал 5-6 айда Борбор Азиянын реалдуу экономикасына да соккурат. Аймактагы инвестициянын, курулуштун көбү Кытай тарабынан жасалганда.
Ушул шейшемби күнү Кытайдан түшкөн маалыматтар өлкөдөгү товар өндүрүш быйыл августта акыркы 3 жылды алганда эң тез ыргакта кыскаргандыгын канкулады. Бул кабар өз кезегинде Азия, Европа, АКШнын биржаларында баалуу кагаздардын чийкизаттын баасын кайрадан арзандатты. Ал эми эл аралык валюта корунун башчысы Кристин Лагард глобалдык экономиканын өсүшү быйыл күтүлгөндөн төмөн болорун айтууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ал арада Кыргызстандын улуттук банкы Росинбанктын банктык операция жүргүзүүсүн түз көзөмөлгө алды. Ага чейин Росинбанктын уюштуруучулары Инвесторгбанк жана Вокбанкка Орусиянын борбордук банкы убактылуу административдик башкаруу киргизген эле. Орусиянын Кыргызстандын финансы жана банк тармагына инвестициясы катары символдаштырылган Росинбанктын келечеги тууралуу Айданбек Акмат уулу маалымдайт.
Росинбанк Кыргызстанда 2013 жылдан бери иштеп келатат. Кыска мезгилдин ичинде банк республикадагы белгилүү банктардын катарына кирүүгө, кардарларды тартууга үлгүрдү. Банктын маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, учурда банктын 120 миңден ашуун кардары бар. Бирок 27 августта Орусия тараптан жаман кабар келди. Ал маалыматка караганда, Росинбанктын уюштуруучулары Инвесторгбанк жана Вокбанкка Орусиянын борбордук банкы чектөө киргизип, депозиттерди коргоо боюнча чара көрдү. Орусияда чектөө киргизиле ар замат Кыргызстандын улуттук банкы да Росинбанктын банктык операцияларын көзөмөлгө алды. Орус маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда Инвесторгбанктын абалы начар экени өткөн жумаларда эле Moody's рейтинг агенттиги тарабынан эскертилген. Андан кийин эле банк Орусиянын борбордук банкынын көзөмөлүнө алынып, аманаттарды камсыздандыруу боюнча агенттиктин башкаруусуна өткөрүлгөн. Бул чечимдер Инвесторгбанктын келечеги бүдөмүк экенинен кабар берет. Анын аягы лицензияны чакыртып алуу же санация менен аякташы мүмкүн. Инвесторгбанк жана Вокбанк биригип ИТБ холдингин түзүшкөн. Бул холдинг Росинбанктын 90% үлүшүнө ээ, калган 10% Кыргызстандын мамлекеттик мүлк фондуна таандык. Росинбанктын отчеттук маалыматы боюнча алар 31 июлду 139 миллион сом киреше менен аякташты. Ошондуктан кардарлардын депозиттерин каалаган учурда кайтарып берүүдө маселе жок. Банктын маалымат кызматынын жетекчиси Оксана Бедаш банк менен кызматташууну токтотууну көздөгөндөрдө эч кандай маселе болбойт дейт.
Если у них есть желание досрочно расторгнуть договор, никто не препятствует, то есть можно забрать вообще без всяких там.
Эгерде кардар келишимди мөөнөтүнө мурда бузууну кааласа, ага эч ким тоскоолдук кылбайт. Кардар өзүнүн каражатын эч кандай чектөөсүз алып кете алат. Ошондой маанайга туш болгондор жума күндөн тарта акчасын алып кетип жатышат. Бирок кооптонууга себеп жок. Биздин сайтыбыздагы маалыматта абал кандай экени так көрсөтүлгөн.
Поводов для беспокойства нет, были два пресс-релиза, если вы на нашем сайте вот посмотрите.
1 сентябрда Росинбанктын өкүлдөрү улуттук банктын жетекчилиги менен сүйлөшүү өткөргөнү маалым болду. Анда кандай чечим кабыл алынганы белгисиз. Бирок улуттук банктын маалымат кызматынын жетекчиси София Балакина банктын кардарлары чочулай турган жагдай жок дейт.
Пока все нормально у банка, все показатели у него нормальные.
Банкта азырынча бар жайында, бардык көрсөткүчтөрү ордунда. Улуттук банк Росинбанктын ишине чектөө киргизген жок. Болгону банктык операцияларына көзөмөл салып турабыз. Жөнөкөйлөтүп айтканда, банктан капитал агып чыгып кетпешин көзөмөлгө алдык. Бул банктын иши начар дегенди билдирбейт.
Но это не значит, что в банке сейчас дела плохи. Поэтому туда наш банк зашел.
Бирок Росинбанктын жетекчи банктары орусияда кудуретсиздикке учураса же жоюлуп кете турган болсо, анда Росинбанктын тагдыры кандай болот деген суроо жоопсуз калып олтурат. Орусиялык ИТБ холдинг же Инвесторгбанк жана Вокбанк Залкарбанкты 198 миллион сомго 2013-жылы сатып алып, анын орнуна Росинбанкты түптөшкөн. Залкарбанктын тамыры болсо, айтылуу Максим Бакиевдин өнөктөрү Михаил Надел жана анын жолдошторунун Азия Универсал банкына барып такалары маалым. Бишкектен Айдембек Ахматуулу.
Бишкекте саат 7:25 өттү. Азаттыктын таңкы программалары уланууда. Бишкек жана Ош шаарларында мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаков жөнүндө тартылган даректүү тасманын бет ачары өттү. 2 жыл тартылган фильмде Разаковдун балалык чагы 1945-61 жылдардагы жасаган эмгеги чагылдырылган. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Бул Разаковдун бала кезинен бир үзүм. Фильмде 1918 жылдагы ачарчылык, Исхактын бала кездеги оор тагдыры жана эрезеге жетип эл кызматында жүргөн учуру чагылдырылат. Көрүүчүлөрдүн бири Маданият министрлигинин искусствону өнүктүрүү жана билим берүү башкармалыгынын башчысы Мирлан Самыйгожо тасмада Разаковдун балалыгы ишенимдүү чагылдырылганын айтты.
Исхак Разаковдун бала кезиндеги ойногон ролу дагы кичинекей бала, анын ошончолук зээндүү экени, анын ошончолук тестер бала турмушка болгон көз карашы, жанагы бир дарактын, бир эски өрүктүн жалбырагын санап атпайбы, ал жалбыракты кантип санады? Ал ошончо 7 миллион бирдеңке жалбыракты эмне кылып санап эсебин чыгарып бергендиги тууралуу ошонун баары тең эле баланын өзүнүн дараметинен кабар берет.
Мирлан Самыйгожо жеке пикиринде бул тасма ар бир мектептеги окуучуларга жана жогорку бийлик бутактарында отурган мамлекеттик жетекчилерге көрсөтүлүш керек деген ойдо.
Туннель казылууда, Фрунзе, Ош, Талас, Сусамыр жолдорудагы көзгө көрүнүп калды.
Фильмге архивдик материалдар да колдонулган. Кинематография департаментинин директору Муктаалы Бектеналиевдин айтымында, Разаковдун доорундагы даректүү тасмалар фильмдин көркүн ачканы менен башка эпизоддордо кемчиликтер да бар.
Фильм негизинен эми Исхак Разаковдун турмушунан, өмүрү жолунан өзгөчө ошол биздин Кыргызстанда 45-нчи жылы Совнарком председатели болуп келгенден баштап ошо 61-нчи жылга чейин ошол жерди алып турдаг, анан кыскача ошонун арасынан кээ бир тириктерин үзүндүлөрдү алат да. Бул жигит профессионал болбосо дагы аракет жасаптыр, аракети бар. Анан эми баягы технический эмелери бар, үчүлүштөрү бар, озвучкаларынан үчүлүштүктөр бар.
Муктаалы Бектеналиевдин пикиринде сөз болуп жаткан фильмди Исхак Разаков тууралуу тартылган толук кандуу тасма деп айтканга болбойт. Болгону анын айрым бир жасаган иштерин гана чагылдырууга аракет жасалган.
Американын, Англиянын басма сөзү Сталиндин Орто Азиядагы акыркы кадры кызматтан алынды деп жазышты.
Мы предлагаем вам должность председателя Совета народа.
Исхак Разаков тууралуу китеп жазып, анын тагдырын, баскан жолун изилдеп келаткан журналист Калил Кадыров болсо, тасма каржылык кубатына жараша өз деңгээлине жетти деп эсептейт.
Мында эл билбеген, коомчулук назар илинбеген көп эпизоддор бар экен. Мамлекеттик колдоо болгондо балким кинодон дагы бир укмуш деңгээлге жетсек деп ойлойм. Мына булай мындай жеке Токторовдун өзүнүн демилгеси менен анан көбүнесе ушул эл районунун калкы ишкерлеринин мына демилгеси менен ушундай деңгээлге жетти деген пикирди айтамын.
Фильмдин режиссеру, продюсери, тасмада биринчи жолу актер катары Исхак Разаковдун образын жараткан Алим Токторов аталган тасманы жаратууга 5 жылдык өмүрүн сарптаганын кеп кылды.
Мен муну ошол жерден кредит алсам, тууганымдан сурасам, мунудан сурасам, бир эки адамдан сурасам, мунча эмне сомма топтой алат экен деп жана топтогон маалыматтар боюнча анан сценарий жазгам. Баягы жылкыңа карап иш кыр дегенде. Эл көргөндөн кийин эл ушундай болуптур дегенден кийин анан каражатын айтса. Мисалы мен 100 000 доллар деп койсом, анан элдер дагы мындай деп ойлоп калбасын. Ушу мен азыр айтпай эле турайын, эл көрсүн.
Токторов буга чейин коммерциялык максатта 20-жаз жана шаардык кызды ала качуу деген темада 2 тасма тарткан. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 2-сентябрдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым саат ушуну менен соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыда дагы бир жарым сааттык программа, ал эми мен сиздер менен саат 8:00 кайрадан ушул эле жыштыкта жолугушам.
Актуальные темы, особые мнения, живые дискуссии. Перекресток. Программа о важных событиях в Центральной Азии с Адилетом Бектурсуновым. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Адилет Бектурсунов. Нестабильно на валютном рынке в Кыргызстане уже несколько дней. Таблички с курсами доллара, рубля и тенге меняются в день по несколько раз. Колебания национального сома по отношению к каждой из валют достигали в эти дни до 15%. Так денежный рынок отреагировал на внезапную новость о падении казахстанского тенге. Чего стоит ожидать в ближайшем будущем, прогнозы экспертов. В студии в гостях у нас сегодня экономист Кубан Чуроев и глава бизнес-ассоциации GIA Умбриэль Темиралиев. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Ну и первый вопрос. Стоит ли ждать дальнейшего падения сома? Есть определенная паника сейчас в Кыргызстане в том, что после выборов доллар может подскочить до 70 сомов за единицу валюты. Сейчас речь идет о долларе. Иван, что вы думаете об этом?
Ну, вы знаете, я считаю, что на данный момент таких фундаментальных факторов, которые бы... говорили о том, что доллар может подскочить и сом может потерять свои позиции после выборов или до выборов, нету, да, таких фундаментальных. Другой факт.
Фундаментальных таких вот предпосылок не было, да. И до вступления в ТС.
Да, это вот если вы имеете в виду последний скачок сома вот последний, за последнюю неделю, да?
Угу.
То это было, скажем, реакцией на финансовый шок, который испытал казахский тенге, да? Но, как вы видите, вот за последние дни финансовый рынок стабилизировался, и как бы сом обратно возвращается на свои рыночные позиции, да?
Но не нужно забывать, потому что сейчас волатильность между курсом продажи и покупки все-таки остается большой, то есть еще нет такой вот корректировки.
Да, я бы сказал таким образом, да, что самый главный фактор это количество сомовой массы сегодня в Кыргызстане, да. Если иметь в виду, что у нас денежная база, да, так называемая, в экономике мы и называем это М2, да, то есть это количество денег, которые в обращении, то есть национальная валюта в обращении в руках у населения, у предприятия, и те деньги, которые сегодня лежат на банковских счетах, депозитах. Да? Если плюсовать эти показатели, то мы получим около 60 миллиардов сомов. А для Кыргызстана 60 миллиардов сомов – это меньше, чем 1 миллиард долларов. Да? То есть для того, чтобы выкупить всю денежную массу, сомовую массу в Кыргызстане, необходимо всего около 900 миллионов долларов, и в стране не останется сомов, да? То есть это говорит о том, что сегодня фундаментальные условия таковы, что резких оснований для того, чтобы полагать, что доллар по отношению к сому подскочит, нету. Это невозможно, да?
То есть сегодня не ощущается того дефицита валюты, в данном случае доллара. Сейчас, скорее всего, предвыборная такая вот раздача идет, такая долларовая, да? В этом смысле?
Ну, в этом смысле, если, нет, если иметь в виду, что, допустим, ну, на выборах сегодня участвует там около, ну, сейчас, по-моему, в гонке осталось 14 партий, да?
Да.
Ну, из них, предположим, что 10 партий готовы хорошо потратиться, да?
Вложить по 80 тысяч долларов.
Ну,
это 5 миллионов, переводя.
Да, если 5 миллионов каждый из них потратится, то это получится 50 миллионов.
Ну, на сколько лет хватит вот держать наш курс?
Но,
месяцев, недель?
Нет, это повлияет на курс сома, да, но это, допустим, в день это 1.5 миллиона долларов. А наш валютный рынок чуть более шире, да? То есть это не сильно повлияет на наш валютный рынок.
Умбрелли, вы что думаете?
Я не совсем согласен со всем сказанным, потому что в моем мнении у нас очень структурный дисбаланс в экономике. Потому что если взять дефицит торгового счета, это просто, если образно взять, сколько мы импортируем за доллары США, да, и сколько мы экспортируем, например, тот микрофон, о котором мы говорим, и те часы, которые вы носите, это все куплено из-за рубежа, и ничего Кыргызстан не производит. То есть, соответственно, мы это оплачивали за доллары США. Тот ГСМ, все, что мы потребляем, мы оплачиваем за доллары США, экспортируем там, ну, очень небольшую долю, тем более там небольшая доля еще на Кумтор приходит. Я даже не уверен, это касается ли кумторовские деньги нашу экономику, или сразу же они уходят за пределы. Все это время нам помогали два больших фактора. Мы были транзитной экономикой, реэкспорт, то есть все турецкие, китайские товары, которые заходили в Кыргызстан, они потом перепродавались в Казахстан или Россию, поэтому обеспечивался стабильный приток в Дордо и Карасу. Плюс к этому еще каждый год где-то от 2 до 3 миллиардов долларов нам высылали мигранты. Но сейчас оба этих фактора они сужаются, потому что Россия сейчас в кризисе, и мигрантские потоки, они существенно сокращаются, потому что где-то около 95% всех переводов, они приходятся на Россию. А так как мы заходим в зону ЕАЭС, то и, соответственно, реэкспорт, он сам по себе уже высох. Вы видите, что творится там в Дордое. Так вот, если сейчас взять текущую отрицательность сальдо счета текущих операций, и разделить его, и взять как фракцию от ВВП, получается где-то 60% ВВП, мы это в минусе в валюте сидим. И вот резонный вопрос это поднимается, откуда же нам эти деньги брать, да? Безусловно, это дает сильнейшее давление на сом. Национальный банк, он сам по себе как бы один в поле не воин, поэтому все те меры, которые у него есть, это просто ограничение, например, денежно-кредит сомового предложения или это использование этих золотовалютных резервов, это два инструмента, которые у него имеются, и все. Поэтому в нормальных странах обычно национальный банк или центральный банк, как и Министерство экономического развития, они проводят одну и ту же политику. То есть они сообщаются, разговаривают, как они хотели бы видеть, какой рост ВВП хотели бы видеть, какое это инфляционное таргетирование они ставят и какой этот курс доллара к национальной валюте. На данный момент ни того, ни другого, я так думаю, не происходит. И единственное, что Национальный банк делает, это сдерживает курс доллара США в политических целях, чтобы люди жили просто спокойно. Но мое личное мнение, что сейчас вот выборы пройдут, да, вот как вы сказали, там, не знаю, 50 или 60, возможно, 100 миллионов долларов войдут в экономику, это тоже хорошо. Но вот, сезон туристов тоже закончится, они тоже привозят свои деньги. А вот зимой и весной это будет очень сложные времена. Mm-hmm. Потому что единственная альтернатива, которая у Кыргызстана есть, это увеличивать экспортный потенциал страны, но это не делается там за год или за два. То есть это требует большого времени. Поэтому я думаю, что нас ожидают довольно сложные времена.
То есть вы считаете, что девальвация сумма неизбежна?
Я считаю, что девальвация сома неизбежна, и 70-80 сомов – это далеко не предел.
Но экономисты заявляют, что девальвация выгодна для экономики в том плане, что появится конкурентоспособность и, возможно, вырастут экспортные какие-то показатели.
Смотрите, чтобы говорить, что девальвация выгодна для страны, надо понимать структуру экономики этой страны. Mm-hmm. Если эта страна полностью зависит от импорта, девальвация, бездумная девальвация валюты, она ведет к гиперинфляции. То есть, чтобы твои, те товары, которые ты производишь, стали конкурентоспособными, mm-hmm. ты сначала должен начать производить такие товары, а потом уже начать продавать их. А просто так девальвировать и ожидать, что сейчас бизнес станет на ноги и пойдет все свои товары начнет продавать, например, это на лавках Казахстана или России, это утопия. Но нужно общую политику проводить, такую как, например, что нужно делать? Обязательно нужно создать агентство по продвижению экспорта. Этого у нас нет. То есть есть огромная брешь между фермерами и переработчиками с одной стороны и сетями большими торговыми с другой стороны. То есть должен быть мостик, который объяснит, в каких объемах, в каких стандартах, в каких качествах требуется эта продукция. Потом, во-вторых, у нас до сих пор нет банка, который поддерживал бы экспорт. То есть экспортоориентированных компаний, так называемые Экзимбанки или Инэкзимбанки. Mm-hmm. То есть это весь комплекс мер, которые правительство должно организовать совместно с Национальным банком, Министерством экономического этого развития. И первые плоды вряд ли они принесут сразу через год. Возможно, первые плоды будут через 2 года или 3 года. Это такой не быстрый исход, но тем не менее, это единственный путь, по которому страна может развиваться, если она хочет соскочить с иглы импорта.
Перекресток на радио Затык с Аделятом Бектурсуновым.
Ну, действительно, о проблемах можно говорить долго еще. А Кубан, вы очень хорошо разбираетесь в системе Национального банка. И вообще расскажите, насколько сегодня Национальный банк имеет вес и законные основания проводить какие-то там, скажем, тот же процесс девальвации сома.
Ну, вы знаете, здесь такая система, да, то есть в развитых экономиках, да, крупных, таких как, ну, это самодостаточных экономиках, там, допустим, Америка, Япония или там Англия, то есть там центральные банки имеют более широкие мандаты. То есть для них главная задача это обеспечить полную занятость экономики. То есть, чтобы ресурсы полностью работали, чтобы рабочая сила полностью работала и был рост, да? То есть, это самый главный таргетинг. То есть, если в экономике наблюдается какой-то спад, то они стимулируют экономику тем, что увеличивают кредитование экономики, то есть, кредитование коммерческих банков и так далее. Вот таких фундаментальных возможностей у нашего Национального банка нету. И нету такой задачи, поскольку у Национального банка, согласно закону о Национальном банке, только единственная задача это поддержание стабильности денежной системы. Ежегодно на содержание Национального банка мы тратим столько же денег, сколько мы тратим на содержание парламента. Мы тратим 690 миллионов сомов ежегодно. Но этого не видно, потому что Национальный банк тратит деньги не из бюджета страны, а из тех доходов, которые он получает за счет резервов.
За счет развлечения резервов.
Вот поэтому становится актуальным вопрос вообще функционирование Национального банка. Нужен ли он нам такой банк, который не может обеспечить экономику деньгами? Потому что есть такое понятие, как уровень монетизации экономики. Да? Допустим, у нас около 500 миллиардов сомов валовый внутренний продукт на сегодняшний день. Имея 500 миллиардов сомов валового внутреннего продукта, имея массу денег, денежную базу 50-60 миллиардов, это получается около 10% коэффициент монетизации. А должно быть в развитых экономиках 100-150, даже 200%. То есть на 200% экономика обеспечена деньгами. На сегодняшний день выраженная в национальной валюте экономика обеспечена всего на 10%. И мой коллега не зря заметил, что сегодня деньги становятся дефицитным, да, и малый и средний бизнес переходит на бартерные сделки, то есть увеличиваются транзакционные издержки и нету перспектив к развитию, да. То есть сегодня стоит дилемма, либо держать надо курс, или надо финансировать экономику. Но при этом, если Национальный банк взял курс на удержание курса сома, то он таким образом ограничивает количество денег в стране и делает ее дефицитным для бизнеса, да? То есть у нас идет стагнация в экономике. Но в то же время, если он захочет увеличить это количество денег с помощью инструментов денежно-кредитной политики и будет финансировать, допустим, коммерческие банки, так же, как и, допустим, банки США и Англии, то мы увидим резкий скачок курса доллара, то есть девальвацию. То есть эта дилемма сегодня стоит у всех банков многих стран, развивающихся стран. И поэтому мы сегодня выбрали очень неправильную денежную систему. И сегодня для выхода из этой кризисной ситуации нужна реформа Национального банка. Мы должны создать такую денежную систему, которая была бы удобной для всех.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Я напомню радиослушателям, это программа «Перекресток». Сегодня обсуждаем падение сома вслед за девальвацией тенге в Казахстане. У меня в гостях эксперт Кубан Чороев и глава бизнес-ассоциации GIA Умбриэль Темиралиев. Вот такой вот вопрос. Есть мнение, что сегодня экономика Кыргызстана более стабильная, чем взять ту же Россию и Казахстан, где в основном погода строит цены на нефть. Можно ли так считать?
Это очень странное мнение. У России и Казахстана, по крайней мере, есть конкретный источник экспортной выручки в виде твердой валюты. Это либо это энергоносители, либо какие-либо другие природные ресурсы, которые они могут продавать, и это пользуется большим спросом. Но те, кто говорят, что у Кыргызстана более стабильная ситуация, мне кажется, они либо явно не понимают в экономике, либо специально лукавят. Любая страна может быть сильной только если она может производить товар или услугу, которая пользуется за рубежом, и ее продавать за какую-либо крепкую валюту, если она сама не располагает, если ее собственная национальная валюта не пользуется спросом за рубежом. То есть, другими словами, развивающиеся рынки, как Кыргызстан, там, Казахстан или даже Вьетнам, даже Китай, они нуждаются в крепкой валюте. Но если нет этого постоянного источника, то говорить, что экономика конкурентоспособна, это полнейшая глупость.
Но наша валюта пока крепкая, она держится сейчас уже выше рубля.
Адилет, я тогда пытался вам объяснить, я, наверное, не до конца объяснил или не дослушали. Не важно, какой уровень соотношения доллара, например, к этому, к валюте. Важно, насколько конкурентоспособна эта страна. Например, вот взять страны Персидского залива, да, там у них курс по отношению к доллару, там риада или там дирхама, они не меняются в течение 15 или 20 последних лет. Китай тоже конкретно держит свою валюту юань и только недавно произвел определенную девальвацию. Нужно понимать взаимоотношения курсов валют и уровня жизни в стране. Если у тебя очень постоянно стабильный курс по отношению национальной валюты к доллару США, но у тебя уровень жизни в стране очень низкий или уровень бедности очень низкий, это говорит о том, что не все в порядке. Значит, есть очень большая разница между реальным курсом, который экономика выдвигает, доллары США и национальной валюте, и тем курсом, который искусственно устанавливает правительство. Есть страны, которые ушли далеко ультраправо, например, Узбекистан, который жестко регулирует курс, и там разница между номинальным и реальным курсом, там как небо и земля. А есть страны, как Кыргызстан, где на самом деле тот курс, на самом деле курс национальной валюты не столь силен, как его пытается показать и на котором настаивает, например, Центральный банк. В моем понимании наш курс, он далеко не 65 и не 70. И у
насколько реальная банка, цена сейчас?
Ну, это никто не может сказать, потому что это надо реально...
Ну, скорее всего, после выборов станет понятно.
Не только после выборов, это еще должно пройти, это, не знаю, год или полтора, и очень многое зависит от того, в какой ситуации будет Россия и Казахстан, сколько будет стоить нефть, и снимут ли санкции со стороны России или нет. Поэтому сейчас не просто Национальный банк, нельзя все просто брать и валить на Национальный банк. Да? У него очень ограниченное количество инструментов, но взять и отказаться от такого органа тоже это большая глупость. А здесь, я думаю, со стороны правительства должна быть разработана какая-то стратегия взаимодействия между Министерством экономики и Национальным банком. Понять, что для нас лучше. Это рост ВВП, где мы переходим к инфляционному таргетированию, да, или просто будем тупо держаться за этот доллар США, чтобы он не подскочил больше 65. Хотим ли мы изменить структуру своей экономики и структуру платежного баланса или нет? Потому что по счету этих движений капитала, это то, что компенсирует разницу между экспортом и импортом в виде прямых инвестиций или там заемов. Мы иждивенцы, мы просто, если так сказать, мы те люди, которые привыкли жить за счет денег мигрантов. То есть страны, большие страны, как, например, Великобритания, у них в Великобритании отрицательное сальдо счета торговых операций. Другими словами, Великобритания импортирует больше, чем экспортирует, но она выигрывает за счет того, что туда приходят инвестиции. А инвестиции куда приходят? Только туда, где люди доверяют этой стране и видят перспективу. В Кыргызстане ситуация совсем другая. Нам, да, приходит твердая валюта, но она приходит не в виде инвестиций, где люди видят, что Кыргызстан такая хорошая страна, хороший партнер, есть и отличные инвестиционные возможности, а как иждивенческая страна, которая постоянно получает переводы мигрантов за просто так.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Ну, раз мы заговорили о том, что возможность, то есть желание упразднить Национальный банк вплоть до валюты, возникает резонный вопрос, кстати, его очень часто сейчас обсуждают, о введении единой валюты ЕС. Вообще расскажите о перспективе такой идеи, Кубан.
Ну, я недавно внимательно слушал интервью одного влиятельного чиновника, который находится во главе вот комиссии, да, Евразийской комиссии, и он сказал, что вопроса о единой валюте в системе вот Евразийского экономического союза не стоит, то есть на повестке дня. Почему он не стоит? Потому что это очень сложный вопрос. Поскольку вопрос единой валюты подразумевает это согласование всех политик, да? Экономической, фискальной, бюджетной политики, налоговой политики и других. То есть центром вся власть, экономическая власть, будет смещаться в сторону этого института. Как вы знаете, допустим...
И, скорее всего, это в сторону Москвы.
Ну, это понимающий человек всегда поймет.
Потому что 90% всей той экономики, которая происходит, в принципе, погоду строит Россия.
Да, и в этом отношении очень четкая позиция есть у Белоруссии, у Казахстана. И поэтому данный вопрос наверняка в ближайшие годы он не будет стоять на повестке дня. Поскольку нет четких механизмов, да, института. Допустим,
ну, а вы видите, что знаете, какой-то схожий с Евросоюзом?
Потому что нет, это есть... полнейшая утопия. Вы просто посмотрите, вот мы захотели объединиться 4 или сколько у нас?
Утопия, 4? Потому что у нас всего 5 страны, 5 стран, которые
в Союзе. Вы не дослушали, смотрите. Вот у нас 4 или 5 страны, мы хотели объединиться в таможенный союз или Евразийский этот экономический союз. Но да, даже на уровне объединения наших таможенных служб столько нестыковок происходит и столько разногласий происходит, что каждый каждая страна начинает тянуть свое одеяло на себя. Сейчас торговые войны начинаются между Белоруссией и Казахстаном, потому что белорусская сельхозпродукция начинает отчетливо вытеснять казахстанскую. Казахстан пошел, сделал девальвацию, потому что Россия сперва девальвировала свою валюту и тем самым дала своим производителям и компаниям фору в кризис, чтобы они могли оттеснить казахстанских производителей. То есть просто на мельчайшем уровне уже такие сложности идут. А говорить о том, что единая валюта будет, это когда европейские страны, они соединялись около 11 лет и обговаривали перед тем, как первый евро получился. Мне кажется, это такая большая утопия, в сторону которой не нужно идти, во-первых. А во-вторых, если даже это объединять, то это все объединения должны идти вокруг какого-то центра, то есть страны, которая стоит крепко на своих ногах, не только за счет своих ядерных боезапасов, а именно за счет крепости своей экономики. Такой экономики в постсоветском пространстве у нас сейчас на данный момент нет.
Время у нас подходит уже к концу, осталось всего несколько минут, и вопрос, который, в принципе, сейчас очень интересен. Правительство сейчас формирует бюджет страны на ближайшие 2-3 года, да, насколько мне известно, до 2018 года, да? Учитывая нынешнее положение, возможно, девальвация сома и рост инфляции,
знаете,
вот какие риски нас вообще ожидают?
Если посмотреть структуру государственных расходов, то там определенная часть все равно приходится на импорт. Надо обязательно это импортировать строительные материалы, например, какое-то оборудование надо. Поэтому расходная часть, она, скорее всего, вырастет. А то, что касается дохода, это просто планы. Я уверен, что вот этот бюджет, он будет все равно
дефицитным. Вот давайте зачитаю.
Он будет верстаться за счет этих кредитов от доноров.
Я зачитаю. Я нашел проект законы, где описываются доходы государства составят 138 миллиардов сомов при расходе 160 миллиардов. То есть снова бюджет мы видим дефицитный. Вот как это все возмещать, и учитывая то, что у нас страна по-прежнему остается социально ориентированной?
Я думаю, сложно будет достичь уровня доходности там, 130 с чем-то миллиардов сом. Это действительно сложная очень задача. Но если расходы утвердили уже на этом плане, то нужно разбираться со структурой расходов. Если в этой структуре есть только расходы, как вы говорите, на социальную часть, да, то чтобы...
Есть и погашение кредитов, там несколько, 20 с чем-то миллиардов, я вот читаю.
То есть, смотрите, вот у нас сейчас ожидается планомерная девальвация, либо девальвация сома, либо планомерная экономика, она будет немного тормозиться вследствие этих решений, которые принимает Национальный банк. Плюс к этому, если еще задавит бюджетный дефицит, мне кажется, нас ожидают не очень легкие времена. Это все, что я могу сказать.
Куан, вы как считаете?
Ну, вы знаете, бюджет всегда можно закладывать хоть какие суммы, да, но дело в том, что...
Как-то собрать.
Да, то есть я примерно предполагаю, на что рассчитывает наше правительство, да, потому что около 30% расходов, которые планируются на бюджет, это расходы на программу государственных инвестиций. И туда закладываются все донорские деньги. То есть с учетом того, что курс сома обесценился, они-то донорские деньги приходят в долларах США, поэтому, естественно, вот эта часть, она автоматически увеличивается.
Но мы знаем теперь, что донорские деньги тоже будут облагаться налогами.
Нет, донорские деньги, ну, это касается только тех денег, которые были учтены в Кыргызско-американском агентстве, да, вот которые...
Это большая доля.
Нет, это...
Это существенная доля. Плюс к этому, это, конечно же, влияет на МВФ, влияет на это, Всемирный банк влияет. Потому что Америка там является самым акционером. Это тоже нельзя учитывать.
Ну, это сильно не влияет, потому что программы USAID, они ежегодные расходы составляют примерно, ну, там... Не больше, чем 50 миллионов.
Ну а как тогда в нынешних реалиях собрать 138 миллиардов? Увеличивать налоги? Повышать пенсионный возраст? Что?
Нет, я считаю, что в принципе определенную часть денег доходная часть обеспечит. То есть и сегодня непонятно, да, если мы раньше налоговые службы напрямую мы получали доходную часть через таможен таможню где-то около 60% доходной части, то в этом году мы получим свою долю в таможенном союзе, да, получается. И еще непонятно, какая сумма будет отщеплена кыргызской стороне. В условиях, когда импорт сокращается во всех странах СНГ, в том числе и в России, и в Казахстане. То есть, когда импорт сокращается, естественно, сокращаются и поступления от таможен. То есть, насколько сократится таможенное поступление, и это еще нету никаких прогнозов конкретных. Поэтому этот бюджет будет очень рискованным бюджетом в этом году.
Спасибо большое. Наша программа подходит к концу. Мы сегодня говорили, обсуждали, ставили прогнозы о том, что будет с ОМОМ, упадет или нет, или останется на таком же уровне. У меня в гостях был экономический эксперт Кубан Чуроев и глава бизнес-ассоциации GIA Умбриэль Темиралиев. Спасибо большое.
Всего доброго.
Всего доброго. Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.